Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 14 октября 2013 года. Оазис, в котором расцветает каждый. Вопрос. Существующий в системе образования, чем выше степень образования, тем больше внимания уделяется его качеству. К примеру, можно подготовить миллионы учителей начальных классов, а профессоров только десятки или единицы. Методика интегрального воспитания – это такая же структура? Ответ. Трудно сказать, ведь в течение того времени, что мы занимаемся преподаванием, обучением, распространением и развитием интегральной методики, в нашей системе побывали сотни людей. Мы начали с людей, активно участвующих в разработке различных проектов, и вдруг обнаружили, что тихие, немногословные, необщительные люди, некогда замкнутые в маленькие посторонние группы, которым не было дела до нашей Международной академии интегрального воспитания, вдруг тоже начали интенсивно работать. Они почувствовали в том кусочке пирога социума, который мы отрезаем от общества, непринужденную атмосферу. Они почувствовали себя как дома. Это им близко, им хорошо, и неожиданно они начинают распускаться, как цветок. А раньше они были зажатыми, скромными, занимались вспомогательной, чисто технической работой. Это очень интересное явление. Я думаю, что любой человек, мужчина, женщина, даже ребенок, могут преуспеть в этом. Я ведь тоже много лет в своей жизни учился разным наукам и всему прочему, но никогда не видел, что на переднем фланге преподавания какой-либо методики оказывалось такое многообразие людей, различных по свойствам, качествам и ментальности, как в интегральном воспитании. Просто потрясающе. Здесь есть место буквально для всех – рабочих, домохозяек, молодежи, детей и так далее. И ты видишь, что человек, который раньше не мог раскрыть рот, вдруг начинает высказывать свое мнение – а грубоватые, замкнутые люди, общаться с маленькими детьми, что невозможно было даже представить. Или женщина, которая не могла переносить других женщин, начинает работать с ними. Поэтому я считаю, что здесь нет никаких ограничений. Невозможно ничего предсказать заранее. Выясняется, что для людей, которые находятся с нами многие годы и прекрасно знают нашу методику, вдруг раскрывается какая-то новая область, особая часть общества. Из телевизионной программы «Сквозь время» номер 2, 17 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Инструктор по обретению счастья. Вопрос. Какая связь должна быть у тех, кто обучается интегральной методике, с их инструктором? Должен ли он быть для них большим? В чем заключается эта величина? Ответ. Инструктор знает природу людей. Он для учащихся вроде духовного отца. Они смотрят на него, как на человека, который понимает их изнутри. Вот такого отношения должен заслужить и наш инструктор. Когда человек приходит в первый раз на занятия, он не знает, что это такое. Но буквально после первого занятия он начинает понимать, что это очень интересная методика, которая дает ему ощущение счастья, наполнения, а это для человека самое главное. Ведь мы созданы такими, что практически все, что бы мы ни делали, направлено на то, чтобы ощутить наполнение. Это наполнение мы называем счастьем. В общем-то, это совершенно безликая, беспредметная форма. Просто человеку хорошо, легко, беззаботно, безопасно и так далее. Все вместе складывается в категорию счастья. Если человек понимает, что может достичь этого только вместе со всем коллективом, тогда его инструктора можно назвать профессором счастья. То есть ты инструктор по обретению счастья. Из телевизионной программы «Сквозь время» номер 2, 17 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
На волне перепадов ощущений. Вопрос. Люди, которые начинают заниматься интегральной методикой, входят не только в положительное, но и в отрицательное состояние. Так уж ли необходимо проходить эти состояния, или можно обойтись без них? Ответ. Я думаю, что отрицательные состояния надо не обходить, а правильно их исследовать. Ведь это наша природа, которая так проявляется, показывая себя в более выпуклом виде, чтобы мы видели, над чем нам нужно подниматься. В ощущении отрицательных состояний человек должен находить удовлетворение, как спортсмен, который, превозмогая боль, преодолевает барьер. Ощущение результата преодоления барьера для него важнее, чем ощущение боли. Он осознанно идет на это. То есть важность цели, изменение себя превалирует над теми неприятными ощущениями, которые мы испытываем на нашем пути. Хотя мы не должны говорить о таких ощущениях заранее. Нам нужно всегда пытаться их скрашивать. Не нивелировать, а скрашивать. И сразу же давать понять людям, что так мы изучаем себя, свою суть. А потом быстро вводить учащихся в семинар, в обсуждение. После этого нужно дать им домашнее задание, записать все свои отрицательные и положительные ощущения и принести с собой на следующее занятие. Затем отсортировать эти листочки и самые важные выводы человека вновь запустить в семинар, поскольку то, что чувствовал он, отчасти чувствовали все остальные. Пусть теперь обсуждают свое состояние, какое оно, для чего, что оно дает мне в жизни. Возможно, было бы лучше, если бы я его не чувствовал. Или лучше почувствовать. Ведь когда болезнь выходит, она иногда чувствуется гораздо сильнее, чем когда заболеваешь и ничего не ощущаешь до тех пор, пока не проходит латентный период. Поэтому надо, чтобы люди прочувствовали все проблемы и на собственном опыте пришли к какому-то решению между собой. Инструктор руководит их беседой, задает тему обсуждения, а течение беседы и выводы они должны сделать сами. И тогда это будет действительно их достижение, их раскрытие, их постижение. Словно они сами раскрыли новый закон природы, новое взаимодействие. То, чего раньше, может быть, никто из них и не наблюдал. А сейчас они первыми в мире вместе видят это. Это очень серьезные вещи. Надо их записывать, обрабатывать, создавать сборники из бесед на семинарах, чтобы другие могли проводить такие же обсуждения, учиться на них и дополнять. Так постепенно будет образовываться все более тонкая, более действенная методика интегрального воспитания. Из телевизионной программы «Сквозь время» номер 2, 17 сентября 2013 года.
Радиоверсия.
Вместе легко работать, а одному убивать время. Вопрос. Но как преодолеть свое желание отложить все на завтра, до следующего урока, следующего конгресса? Есть такое ощущение, что есть еще время и можно подождать. Ответ. Это эгоистическая иллюзия, которую человек сам не способен преодолеть. Если ты сидишь дома один, то можно гарантировать, что ты отвлечешься на какие-то ерундовые занятия. Одно, другое, третье, и не получится ничего хорошего. Это будет просто потерянное время. И сегодня, и завтра, и послезавтра, и через год, и через много лет. Ты никогда не сможешь эффективно использовать время, пока будешь один. Или группа, или смерть. Каждый обязан взять на себя такую обязательную работу, которую невозможно отложить на потом или увильнуть. Желательно, чтобы эти обязательства связывали тебя с товарищами, и вы вместе были обязаны выполнить какую-то работу. Все время нужно привязывать себя разными путями к необходимости продвигаться. Обязательства по работе, товарищи, стыд не закончить намеченное, что всем станет видно и известно. Стыд должен быть таким, чтобы ты боялся до ужаса. Если ты находишься среди товарищей, только это подтолкнет тебя к правильному использованию времени. А если ты предоставлен самому себе и сам распоряжаешься своим временем, то можешь быть уверен, что оно обманет тебя. Время – это очень сильная клипа, эгоистическая сила, и она увлечет тебя на всевозможные пустые занятия. Когда же мы работаем вместе, нам вдруг приятно, радостно и легко работать. Из урока по книге «Зор. Предисловие» 10 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Ничего не откладывайся на потом. Вопрос. Почему я постоянно забываю о том, что мы должны быть как один человек с одним сердцем, и теряю эту мысль? Ответ. Потому что в этом не ощущается насущной необходимости. В этом вся проблема. Когда человек тяжело болен, он все время думает только о лекарстве, которое может его вылечить. А тут написано, что свет исцеляет от всех болезней, но мы его не чувствуем. Мы не относимся к науке Каббала как к средству личного и общего продвижения. Нам и так хорошо. Мы не способны разогреть себя настолько, чтобы цель притягивала нас с такой силой, что мы готовы вцепиться в нее зубами и выполнять все, что требуется. И что же в таком случае происходит? Как сказано, «И тогда я поставлю над ними такого жесткого царя, как Аман, и поневоле нам придется сделать то, что нужно, то есть путем страданий». Необходимы страдания, но мы можем заменить их на внутренние, сами изнутри, бередя себя и разжигая свое желание к цели. Если цель важна, а я от нее далеко, то это доставляет мне страдания. Но я не прячусь от них, а прикладываю усилия для того, чтобы преодолеть этот потенциальный барьер, существующий между мной и целью. То есть страдания подталкивают меня вперед. А вместо этого мы каждый раз успокаиваемся и думаем, что не страшно, можно и подождать. Однако Бааль Шолом предупреждает, плоды мудрости, письмо номер 13. Горькая ошибка в том, что вы откладываете сегодня на завтра и вместо «сейчас» говорите «потом». Но спасение Творца приходит лишь к тому, кто нуждается в нем прямо сейчас. А тот, кто готов подождать до завтра, поумнеет лишь на исходе своих лет. А причиной всему – ваша лень и нежелание приложить усилия для любви к товарищам, которая является чудесным средством, способным восполнить все, чего вам недостает. Все, что происходит с нами, послано лишь для того, чтобы усилить любовь между товарищами, поскольку в мере этой любви мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, который все исправляет. Если мы совершаем какое-то действие, то прежде всего должны проверить, приводит ли оно к большему объединению или разъединяет. И тогда нам сразу же станет ясно, что нужно делать, а что не нужно, к чему приближаться, а от чего бежать. Ведь своим соединением мы притягиваем свет. Соединились еще сильнее, притянули новую порцию света, еще и еще. Вот и весь секрет. Кроме этого, ничего нет. Из урока по книге Зоар, предисловие, 10 октября 2013 года.
Радиоверсия.
«Если восстанут на меня войной, на Творца полагаюсь я». Если бы люди понимали, что все случающиеся с ними беды, голод, войны, болезни можно было бы легко устранить одним обращением к Творцу. Надо лишь продвинуться к Нему до того, как все эти напасти, преследующие нас тысячи лет, обрушатся на нас. Какая легкая и простая жизнь была бы у нас. Ведь мы все находимся в общей тарелке, в одном течении. Но сколько тысяч лет на человечество оказывается давление для того, чтобы мы наконец поняли, что нет выхода и надо приблизиться к Творцу. Только для этого и приходят все проблемы. Скольких бы мы избежали несчастья и бед в течение всей истории, если бы когда-то в древнем Вавилоне послушались Авраама и соединились, как один человек с одним сердцем. Вся наша история была бы другой. Мы запросто достигли бы высшего измерения и зажгли, как в раю в гармоничном союзе, желание насладиться и желание отдачи, развивая свое постижение до полного совершенства. Нельзя забывать, что все неприятности и проблемы призваны подтолкнуть нас к Творцу. Но пока человек развивается на неживой ступени, он продвигается очень медленно, проходя через многие страдания. На растительной ступени развитие становится более интенсивным, на животной и человеческой еще быстрее. Мы видим, что скорость изменений все более нарастает. Поэтому мы в течение своей жизни можем совершить множество разных действий. Каждый час мы имеем возможность проверить, как одно влияет на другое, и как наше продвижение к Творцу влияет на то, что мы избегаем несчастий. Сказано «сзади и спереди Творец объемлет меня». Спереди – это прямое управление Творца в том случае, если я стремлюсь к Нему и притягиваю к себе свет, возвращающий к Источнику, согласно своим усилиям. А сзади – это его косвенное управление, если я ленюсь прилагать усилия и сам продвигаться. Тогда тот же свет, который должен был проявиться передо мной, как окружающий и возвращающий меня к источнику, воздействует на меня с обратной стороны, чтобы повернуть к тому же источнику путем страданий. И такое продвижение растягивается на долгие времена и сопровождается страданиями. Как поется в одной субботней песне, «Если окружат меня враги, не испугается мое сердце. Если восстанут на меня войной, на Творца полагаюсь я. Если окружат меня враги, не испугается мое сердце». Это высокое состояние, когда человек достигает осознания, что его подталкивает давлением сзади, поскольку такова сейчас форма продвижения. Но он полагается на Творца, на высшее управление, понимая, что все приходит оттуда. И потому только стремлением наверх он может спасти себя от всех напастей. А главное, он полагается на помощь Творца в том, что он сможет тянуться к нему не из-за страха, а чтобы доставить ему удовольствие. Из подготовки к уроку 14 октября 2013 года.
Радиоверсия.
Американцы не доверяют Америке. Опрос. NBC News и The Wall Street Journal провели опрос, согласно которому более половины населения США выступает за роспуск Конгресса. Уровень недоверия к Конгрессу составил в январе 2012 года 56%. 63% граждан США считают экономическую политику правительства тупиковой. 78% уверены, что страна движется в неверном направлении. 42% прогнозируют, что ситуация будет только ухудшаться. Реплика. Все эти цифры получены еще до последних событий. Так все быстро течет в наше время. Впереди все большее разочарование в том, к чему нас привело эгоистическое развитие. Затем последует период осознания, возможно, драматическими средствами. А затем принятие методики исправления человека, кабалы, или как ее называем сейчас, методикой интегрального образования.
Радиоверсия.
Жители мегаполисов в одиночестве. Исследование. Жители больших городов осознанно выбирают одиночество, нацелившись на карьеру и саморазвитие. Но города – также места свободы и выбора новых форм социальной жизни, которые нейтрализуют одиночество. Речь идет об индивидуалистических и коллективистских ценностях. Индивидуалистические ценности – саморазвитие, карьера, творчество, самовыражение. Индивидуалисты в больших городах вообще не чувствуют себя одинокими. Общение, чтобы насладиться личностными качествами другого человека, не происходит. Коллективистские ценности – принадлежность к семье, друзьям. Но дружеские отношения для многих горожан становятся даже более важными, чем семейные, потому что друзья выбраны самостоятельно, за определенные качества. Многие горожане страдают от дефицита настоящей продолжительной дружбы и чувства того, что с ними не дружат, а используют их в качестве полезных людей. В целом, жители мегаполисов чувствуют себя более одинокими, чем жители менее крупных городов. Наиболее подвержены одиночеству пожилые люди. Женщины более одиноки в мегаполисе по сравнению с мужчинами, ведь женщины более ориентированы на качественное социальное взаимодействие. Много одиноких матерей сталкивается с объективными формами социальной изоляции. Реплика. Именно это объективное состояние одиночества мы можем использовать для привлечения жителей мегаполисов к общению в системе интегрального образования, круглыми столами, вечерами и прочее.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.